Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худеев. И я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, но вот эта передача, она особенно для вопросов атеиста, мог поставить нам любой вопрос, в данном случае вопрос атеиста. Если вы атеист, у вас есть какой-то вопрос, то добро пожаловать. Мы здесь очень-очень рады атеистам. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не нашли ответ, то тоже добро пожаловать. Мы вместе над этим вопросом подумаем. Вопросы можно присылать разными путями. Можно писать на наш сайт Теос Медиа, не FM, а Медиа Теос. И там будет такая синяя полоска внизу и кнопка «Задать вопрос в студию». То есть будет темно-синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Вы на нее нажмете, и вам как раз вывалится форма, в которую можно задать вопрос. Можно оставлять вопросы в наших комментариях, в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на ящик почтовый asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать с вашими вопросами атеиста. Что вы думаете об экспериментах с так называемым шлемом Бога? Люди утверждают, что мистические переживания можно вызвать при помощи особенным образом подобранных магнитных полей. У меня даже есть статья где-то про этот шлем Бога. Понимаете, в чем тут особенность? Дело в том, что были такие эксперименты, они проводились, то есть людям одевали на голову какое-то приспособление с магнитиками, там пускали слабый ток, возникали магнитные поля, и человек, в каких-то случаях, как утверждали организаторы, испытывал мистическое чувство чего-то присутствия в комнате. Включают ток, есть присутствие, выключили ток, нет присутствия. Следовательно, мы доказали, что все мистические переживания, весь ваш духовный опыт – это какие-то глюки в вашем мозгу. И об этом были статьи в прессе, об этом много достаточно писалось. Что произошло потом? Потом группа исследователей из шведского какого-то университета, по-моему, в Уппсале, если я не путаю, но вы можете погуглить «Шлем Бога» или «Сергей Худиев. Шлем Бога», потому что у меня есть статья об этом. Там все детали я привожу. Они провели эксперимент, решили все это воспроизвести. Но они это решили воспроизвести в условиях такой научной строгости, как они это сделали, так призываемый двойной слепой подход. То есть человек, который примеряет этот шлем, на котором он должен действовать, он не в курсе, какие должны быть результаты. И он даже не знает, включен шлем или нет. Исследователь, который опрашивает этого человека, он тоже не знает. Знают только организаторы эксперимента. И вот оказалось, что когда человек не знает, включен шлем или нет, и зачем вообще все это, никаких мистических переживаний не происходит. То есть все эти мистические переживания были результатом внушения и ожиданий со стороны экспериментаторов и со стороны людей, которые этим экспериментам подвергались. То есть человеку надевали на голову шлем и говорили, ты должен пережить то и то. В каких-то случаях переживал, в каких-то нет, это зависело от его внушаемости. Таким образом, собственно, сам эксперимент опровергнут. Другое дело, что новости про шлем Бога разошлись по всем атеистическим пабликам, они были восприняты с большим очень энтузиазмом, и много статей было написано, причем в какой-то серьезной такой прессе, причем именно с тем посылом, что да, вот некоторые думают, что мистический опыт – это да, вот это касание миров иных, это вот благодать Святого Духа на них сошла. А на самом-то деле это все вот в мозге такие глюки, которые мы можем даже магнитным полем вызвать. И вот, естественно, о выводах шведских ученых, которые все это опровергли, пресса не сообщала. Ну, не потому, что это там заговор какой-то, а просто, ну, неинтересно. Вот мы можем там церковников немножко пнуть и сказать, что все это глюки, это подхвачено. А то, что потом все это дело опровергла другая группа ученых, ну, про это люди как-то охотно писать не будут. Вот как-то им это, скорее всего, не привлечет внимания, не повысит подписки, и поэтому мы будем это игнорировать. При том, что, естественно, никто эти данные шведов не секретит, и их легко найти достаточно. Так работает массовая пресса, к сожалению, что людям нужны кликабельные заголовки. Заголовок «Шлем Бога доказал, что мистические переживания – это все значит глюки одни». Это будет хороший заголовок, и он будет бегать по всем лентам. Заголовок «Шведские ученые установили, что на самом деле эксперимент был результатом самовнушения, ошибки», но это, соответственно, не очень сильно пойдет, и это никто особенно не будет разгонять. Это просто, ну, не привлечет внимание прессы. И поэтому до сих пор люди ссылаются на этот самый шлем Бога для того, чтобы вот обосновывать, что у вас там все эти ваши мистические переживания – это глюки на самом деле. Но просто потому, что не читали опровержения. А так, ну, вот это уже доказано, что это просто вот не так, что магнитные поля тут были абсолютно ни при чем. Так, вот у нас еще один вопрос. Ага. Если существует жизнь на других планетах, можно ли допустить, что Христос воплощался и там? Я думаю, нет. Понимаете, ну, это, с одной стороны, такая чисто умозрительная проблема. Мы не знаем ни о какой жизни на других планетах. Никаких оснований предполагать эту жизнь у нас нету. Но боговоплощение – это событие, оно уникальное, и оно, скажем так, навсегда. То есть, Христос во Христе, Сын Божий, не принял на себя человеческую плоть, чтобы ее поносить, как скафандр. Он стал человеком. Он стал человеком навсегда. То есть, сейчас Господь наш Иисус Христос – человек. Он сейчас пребывает одесную Отца и ходатайствует за нас, как человек. Он человек, он представитель человеческого рода. Он один из нас, во всем подобный нам, кроме греха. Он сейчас возглавляет человечество. То есть, вот то, что он стал человеком, он им подлинно стал. Вы знаете, вот был фильм «Аватар», где были такие там группы земных исследователей, и они, чтобы исследовать какое-то местное инопланетянское племя, они сделали такие искусственные тела, которые в точности как тела инопланетян, и они там к этому телу подключаются, и там, значит, живут в этом теле среди инопланетян, а потом, когда они выполнили свою миссию, отключаются и живут уже своей настоящей человеческой жизнью. Вот Христос не аватар, он не относится к своей человеческой природе как к чему-то, от чего можно отключиться. Он стал человеком окончательно, навсегда. Он всегда пребудет человеком. Соответственно, он не может воплотиться еще раз. Он не может инопланетяниться. Он не может стать кем-то еще. Он Бог и человек. Он принадлежит человеческому роду. А что касается там жизни на других планетах, ну, об этом, кстати, еще Клайв Льюис писал, что там может быть, допустим, предположим, у нас есть жизнь на других планетах, но чтобы у нас вообще какая-то богословская проблема возникла, мы должны принять, что там тоже произошло грехопадение, там тоже понадобилось искупление, и там вот почему-то Христос этих существ не искупил так же, как нас, но это уже очень-очень-очень высоко предположительные вещи, потому что у нас нет никаких абсолютно сведений о жизни на других планетах. У нас нет никаких оснований предполагать наличие такой жизни, тем более разумной. Поэтому, как богословская проблема, у нас проблемы с инопланетянами, у нас ее пока не существует. Знаете, где-то, я вот сейчас не вспомню источник, но я читал, что у блаженного Августина спросили, а что нам делать с кентавром, можно ли крестить кентавра? Допустим, вот кентавр у нас, значит, вот он такое мифологическое существо, он наполовину конь, наполовину человек. И непонятно, вот коня его понятно, что нельзя крестить, а как человека можно крестить или нет. На что блаженный Августин отвечал, что ну, приводите кентавра, будем разбираться. Вот все богословские вопросы об инопланетянах, на них, наверное, можно ответить. Ну, приводите инопланетян, будем разбираться. У нас пока что инопланетяне – это чисто литературные персонажи. У нас нет никаких оснований предполагать их реальное существование. Поэтому пока что богословской проблемой у нас инопланетяне не являются. Так. Почему в житиях святых так много говорится о чудесах? Разве это не прельщение людей? Вы знаете, бывают разного качества жития святых. И жития, они могут очень разный характер носить. Да, бывают какие-то явно неправдоподобные сказочные истории про то, как там святого язычники повлекли поклониться идолам своим, там, в свое идольское капище. Тут святой изгнал бесов из этого капища, капище обрушилось, погубив какие-то тысячи язычников. Но язычники, они, значит, тут все равно уперлись, потащили святого в следующее капище, он там тоже произвел то же самое. Опять капище упало, опять язычников побило. Но язычники потащили его еще в третье капище с тем же эффектом. Ну, и начинаешь думать, что да, ну, наверное, это легенда. Наверное, вот такое поведение выглядит неправдоподобно. Но есть другие совершенно... Ну, вот я вот читал житие преподобного Сергия Радонежского, Епифания Великого, и там очень сдержанные чудеса все. Там чего-то неуместного и сказочного, ну, просто нет. Там чудеса, которые там описаны, они, ну, как вам сказать, они какие-то уместные. Они не выглядят сказочными. Может ли Бог творить чудеса в жизни своих святых? В принципе, может. То есть, в принципе, чудеса возможны. Ничего несообразного в чудесах как таковых я не вижу. И я готов принять, что да, жития – это разные по достоверности источники. Но вот что, в принципе, понимаете, иногда чудеса описываются, ну, они такие довольно смиренные. Они не выглядят как киношные спецэффекты, чтобы поразить воображение. И они выглядят вполне себе возможными. То есть, да, в житиях могут быть какие-то легендарные элементы, но я не считаю, что вот все, что там нам о чудесах сообщают жития, это неправда. Я думаю, что Бог может творить чудеса через своих святых, отчего же ему и не творить. Что касается легендарных элементов, то они там могут быть. И они, ну, знаете, они обычно достаточно сильно бросаются в глаза, потому что когда у человека фантазия полетела, он хочет приписать любимому святому что-то очень яркое, ну, он припишет. Вот там будет что-то такое из ряда вон. Ну, вот как этот случай там, с последовательным обрушением трех языческих храмов. Но ситуация, когда, знаю, добрая, благочестивая женщина в голодные годы готовит хлеб из лебеды, из какой-то травы, там, из чего-то непригодного. И у нее получается чрезвычайно прекрасный, вкусный хлеб, и люди едят ее, благодарят. Я в этом не вижу ничего невероятного. Я помню, как меня поразило, насколько вкусная еда в церкви, когда я только-только пришел в церковь. Я там что-то помогал, какую-то мелкую работу делал, и меня просто кормили обедом. И вот это было поразительно, насколько другая еда в церкви. То есть многие чудеса в житиях святых, я думаю, что им произошли на самом деле. Некоторые действительно являются легендами. Но я думаю, что, по крайней мере, часть чудес была. Михаил. Здравствуйте. Как стать смелым? Страх и неуверенность мучают меня постоянно. Иногда кажется, что жизнь церковная только усиливает это. Это мешает будничной жизни, Михаил. Вы знаете, это может быть психологической проблемой. И тут может иметь смысл психологу с этим обращаться. Но я бы так сказал, что нам важно обрести источник нашей уверенности, нашей самооценки, нашего взгляда на себя в Евангелии, в Священном Писании. Вот, когда мы читаем «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, только не открылось, что будем». Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вот святой апостол Иоанн говорит: «Мы теперь дети Божии». Это кому он говорит? Вот я теперь дитя Божие. Да, я определенно дитя Божие. И об этом много раз в Писании говорится. Там святой апостол Павел говорит, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божие. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Все вы сыны Божии по вере в Иисуса Христа. И вот важно, чтобы мы читали Священное Писание и читали апостольские послания, в частности. И вот те места, где говорится «мы» или «вы», мы их прилагали к себе. Как апостол Павел говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». И это... Кто эти «мы»-то? Вот я в это «мы» вхожу или нет? И вот, когда начинаешь понимать, что, я тоже вхожу, он же о ком пишет? Он пишет о верующих, крещенных людях. Следовательно, я тоже, оправдавшись, верую и имею мир с Богом. Или есть поразительные слова у апостола Павла, вот это его длинная речь в послании к римлянам, кто нас отлучит от любви Божией. Он там говорит, в частности, кто будет обвинять избранных Божиих, Бог ходатайствует о них. Кто будет Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Богу, Он ходатайствует о нас. Кто будет обвинять избранных Божиих? То есть Иисус Христос, Он за нас ходатайствует. Он нас не обвиняет. Вот. Мы можем сталкиваться в отношениях между людьми, люди друг друга обвиняют, люди друг на друга показывают пальцем, люди ищут до чего докопаться, люди ищут чему прицепиться. Такое бывает в отношениях между людьми. Мы знаем, что вот политика, которой забит интернет, это очень часто какие-то поиски компромата. Вот, в молодости он марихуану курил, там или еще что-нибудь. А люди ищут друг друга обвинить. Христос не ищет нас обвинить. Христос за нас ходатайствует за нас. И вот это, когда человек как-то сокрушен и неуверен, и испуган, возможно, тут стоит вспомнить эти слова Священного Писания. Христос на моей стороне, Христос за меня ходатайствует. Иногда мы бываем неуверены из-за того, что я боюсь, не проявить должного, не показать каких-то должных качеств. Я боюсь, что я покажусь глупым или некомпетентным, или еще чем-нибудь, или я, не знаю, считаю, что я глупый или некрасивый, или еще в каких-то отношениях непривлекательный. И вот тут нужно нам постепенно укрепиться в сознании того, что Христос нас искупил. Для Христа мы хороши. Он нас избрал себе. И мы можем обрести вот эту уверенность и в том, что мы принадлежим Иисусу Христу. Машиах. В современном иудаизме считается, что еврейство передается по матери, так что вы галахический еврей. Можете зайти в синагогу, поговорить с раввином. Ну, у меня бабушка еврейка. К сожалению, она умерла, когда мама была ребенком, то есть я ее никогда в жизни не видел. Но я помню о том, что у меня бабушка еврейка, меня это утешает и радует. Я не знаю, являюсь ли я галахическим евреем. Для меня принципиально важно, что я принадлежу к народу Божьему, к Израилю Божьему, который искуплен в Иисусе Христе. Потому что в Библии Израиль – это вообще не кровь. Мы можем найти уже в Ветхом Завете много ситуаций, когда к Израилю присоединяются люди, которые не являются кровными потомками Авраама. Израиль – это религиозная община. И в античности достаточно много язычников приходили к Богу Израилю, обращались в иудаизм, их вполне себе принимали. А даже сейчас я знаю несколько случаев, когда люди абсолютно русского происхождения, ни с какой стороны не евреи, они принимали иудаизм. То есть, в общем-то, Израиль – это вероисповедная община, и тем более церковь, которая является новым Израилем, которая является продолжением Израиля, это община вероисповедная, тут происхождение и предки, они не детерминируют тот это вопрос личного выбора человека, верит он во Христа или нет. И очень важно, что Иисус, он и есть Мессия, который предречен пророками Ветхого Завета. Дима, как современная церковь относится к Льву Толстому и его книгам? Ведь его же отлучили от церкви. Ну, понимаете, это немножко разный амплуа великий писатель и православный христианин. Лев Николаевич Толстой – великий писатель. Он это одно из имен, которые составляют всемирную славу русской культуры. Вот. Кто известен в образованном мире за пределами России – это Толстой, Достоевский еще. А вот русская литература – это то, что люди читают во всем мире, то, что составляет такой вот именно славу России. При всем почтении к Льву Николаевичу как писателю, его взгляды не были ни православными, ни в каком бы то ни было смысле христианскими. Он вообще отрицал воскресение Христово, отрицал его божество. И тут он был отравлен тем плоским позитивизмом, который в XIX веке в образованном обществе рулил. То есть Лев Николаевич у нас не верил в то, что Христос Бог и что Он воскрес. У него есть там учение Христа, изложенное для детей, есть Евангелие Льва Толстого, где он просто читает Евангелие с ножницами. И, увы, увы, литературный гений, без сомнения, христианин ни в каком смысле. Он отрицал воскресение Христово, без этого уже никакого христианства абсолютно точно быть не может. То есть вот мы можем к нему с большим почтением относиться как к писателю. Он несомненный литературный гений, но он не является христианином. Другое дело, что для того, чтобы мы могли читать книги, при этом получать эстетическое наслаждение, находить их глубокой, интересной литературой. Ну, автор совершенно не обязан быть христианин. И вот Лев Николаевич, он абсолютно точно не христианин. Можно ли христианину руководствоваться только Евангелием или обязательно читать Ветхий Завет? Ну, как вам сказать? Библия – это книга об Иисусе Христе. Вот цель вообще всего библейского откровения – привести нас к отношениям с Иисусом Христом. Иисус Христос является ключом к пониманию всего Священного Писания. И Христос признает, мы это видим в Евангелиях, Он признает Ветхий Завет Словом Божиим. То есть мы, как христиане, принимаем Ветхий Завет, потому что Христос его принимал, апостолы его принимали. Другое дело, что Ветхий Завет, он читается в свете Иисуса Христа. Вот важно понимать, что Библия – это не цитатник председателя МАО. Там люди иногда выдергивают какие-то фрагменты из Библии. Это ошибка, потому что у Библии есть свой сюжет. Библия, она разворачивается в истории, она имеет свой сюжет. В этом сюжете центральная фигура – Иисус Христос. Ветхий Завет – это история подготовки к его пришествию. И мы читаем Ветхий Завет правильно, когда мы читаем его именно как историю подготовки к приходу Иисуса Христа. Сергей. Сердце с возрастом потянулось к Богу. Раньше был атеистом, но не знаю, как выбрать религию и нужно ли. Разум не позволяет поверить во многие вещи. Например, воскресение мертвых, что Бог где-то пребывает физически, в чудеса и так далее. Ну, я бы так сказал, что прежде всего вот то, что вы потянулись к Богу, это потому, что Бог к вам потянулся, это потому, что Бог вас призывает, потому что Он вас возлюбил. Что касается разума, не позволяет верить в воскресение мертвых, это не разум, это просто ну, та культура, та среда, в которой вы выросли, в которой вы воспитаны. Культура, которая предполагает материализм и отрицание всего духовного. На самом деле, конечно, у нас нет разумных оснований оспаривать воскресение мертвых, таких не идеологических. Вы знаете, я бы вам советовал, наберите в поисковике Худиев «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Худиев «Воскресение из мертвых и теория галлюцинаций». И вам выдастся моя статья длинная, где я там рассматриваю вопрос о воскресении Христа из мертвых. Почему мы в него верим? И, возможно, это поможет вам как-то понять, что наша вера в воскресение мертвых, она ни в коем случае не иррациональна. Что касается «Бог пребывает физически», Бог трансцендентен, то есть Он не пребывает физически. Я попробую привести такую аналогию. Вот представьте себе трехмерная компьютерная игра, где те всякие персонажи, там куча разного народа, там эльфы, гномы, драконы, в общем, огромные толпы всяких существ, но среди этих существ нет разработчиков. Разработчики, они находятся вне пространства игры. Они находятся вне того фантастического мира, который они создали. Вот Бог, Он находится вне нашего мира. Он не является его частью. Что касается чудес, то если мы принимаем, что существует всемогущий сверхъестественный Бог, то кто же ему воспретит творить чудеса? Он тут владыка, он установил законы природы, он же может действовать поверх этих законов, когда ему это нужно. Станислав, осмелюсь доложить, вас обманули. Для принятия личных решений необходимо, и что главное, достаточно субъектность индивида, свобода воли для этого избыточна. Причем ни один вид материализма субъектность не отрицает. Субъектность – способность индивида быть активной, движущей силой и все дела. Даже если мы принимаем ваше определение, субъектность – способность индивида быть активной движущей силой. Я бы с ним даже и согласился, но в этом случае материализм опять у нас невозможен. Потому что в случае, если материализм верен, индивид не является активной движущей силой. В мире материализма любое событие детерминировано предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. То, что я сейчас с вами разговариваю, это не моя активность. Это процессы, происходящие где-то в коре моего головного мозга. Эти процессы, в свою очередь, определяются законами природы. То есть никакой способности быть активной движущей силой у меня нет. Я являюсь, как и все в мире, если мы примем материализм, просто безличным материальным процессом, который определяется законами природы. Таким образом, меня как субъекта просто не существует. Многие язычники-атеисты называют христианство еврейскими сказками. Как им ответить? Ой, как ему сказать? Я бы начал с того, дайте ваше определение сказок. Что такое сказки? Давайте разберемся. То есть, я бы постарался побудить человека задуматься о том, о значении слов, которые он употребляет. Что такое сказки? Вот, сказки – это литературный жанр. И сказки предполагают, что сказочник, он их, собственно, за сказку и выдает в 39-м царстве, в 30-м государстве, в далекой-далекой галактике. То есть, уже сам подход к сказке, он ее обозначает как сказку. Человек, который рассказывает сказки, не претендует на то, что он дает свидетельство. Апостолы свидетельствуют о том, что Христос воскрес из мертвых. То есть, их можно, и можно верить, и можно не верить, но по жанру это не сказка. Поэтому я бы сказал так, что давайте попробуем разобраться в литературном жанре. А что такое у нас сказка? Вообще иногда имеет смысл человека побудить, сформулировать точнее его точку зрения, и иногда она разваливается просто при попытке ее сформулировать. Ну, что касается язычников, там с язычниками вообще все очень интересно. Я обычно пытаюсь докопаться, откуда, на чем основаны вероубеждения самих язычников, откуда вы это взяли. Потому что там, ну, там очень смешно с неоязычеством. Неоязычество, большинство концептов неоязычества, Арктагею всем нам любезную прародину славян. В общем, все это придумала парочка австрияков, австрийских немцев, значит, фон Ланц и фон Либерфорц. Причем, что смешно, они оба были из мещан, но вот они себе приписали эту дворянскую приставку фон, потому что считали, что дворяне, они наследники древних швецов ватанизма, то есть поклонение германскому богу Ватану. И они были лютыми германскими националистами, и славяне ненавидели доскрежет зубовного, потому что Австрия была многонациональной империей, там жили совместно немцы и славяне, там были трения, славян было больше, немцы опасались, что их ассимилируют, окончательно поглотят. И там был такой немецкий национализм, Гитлер же, он же был австриец, и... Потом получилось, что фантазии двух этих городских сумасшедших, их подхватили нацисты отчасти, Гиммлеру все это очень понравилось, вся эта мистика, вся эта арктагея и арийская прародина. Но потом это все подхватили наши русские неоязычники. Это очень ироническая ситуация, когда наши взяли германские... Значит, германское неоязычество, сочиненное в начале 20 века, ну, в конце 19-го. И там просто поменяли германцев на славян. То есть, теперь арктагея у них не прародина арио-германцев, а арио-славян. Но имеет смысл спросить у неоязычников, на чем строится ваше вот представление о мире. Ну, вот если там покопать поглубже, на писаниях двух австрийских, немецких националистов, которые славян терпеть не могли. Ну, перейдем к следующим вопросам. Станислав, в вашей идеалистической христианской картине мира постулируются сразу три субстанции. Одна несотворенная – это Бог, и две тварные – это душа человека и законы природы. И все это вопреки философскому определению, согласно которому субстанция для своего бытия не нуждается во внешних причинах, а у вас душа, человек и природа нуждаются. Верующие вы не смыслите в онтологических категориях. Ну, абсолютно все, кроме Бога, является тварным. Ангелы, архангелы, материя, дух, души, все что угодно. Все, кроме Бога, является тварным. Поэтому мы вполне можем говорить, субстанция применительно к каким-то тварным реальностям. Станислав, у вас странные представления. Вселенная – это вовсе не гомогенный бульон, в котором все объекты являются абсолютно точными, неизменными копиями друг друга. Законы природы вовсе не раз навсегда проложены траектории движения этих объектов. Если Вселенная неоднородна, то в ней возможно не только эволюционное возникновение сложных объектов и их взаимодействие, но как следствие взаимодействия возможно появление таких свойств, которые принято называть сознанием, мышлением и волей, на что он указывает диалектический материализм. Но вообще-то, если законы природы работают, они, ну, один из принципов науки – это принцип изоморфизма, что законы природы, они работают всегда и везде, и неизменно. Вот. И то, что Вселенная неоднородна, это ничего не меняет в том, что если мы остаемся в рамках материализма какого бы то ни было, то любое событие в этом материализме, оно определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. При материализме у нас никакой свободной воли не может быть, что материалисты и признают. Вот мне постоянно попадается в ленте Роберт Сапольский, который все пишет, что нету никакой свободной воли. И у него есть верные адепты, которые говорят, да, нету свободной воли. Вот, нету никакой. Я к ним даже иногда захожу и не удерживаюсь вот немножечко так подколоть, сказать, но вот так убедительно говорит Роберт Сапольский, я бы ему поверил, я бы принял его точку зрения, но я не могу, у меня же нет свободной воли, а для того, чтобы поменять свою позицию, я же должен был совершить акт свободной воли. Александр. У меня есть очень слабый дар предсказывать будущее, скорее на уровне хорошей интуиции. Недавно хотел встретиться с человеком, созвонились, договорились на завтра у метро, тут мысль в голове. Не получится, придется ехать к нему домой. На завтра приезжаю к метро, звоню, где ты? Ой, он у меня дела, совсем забыл, приедь ко мне домой. Допустим, совпадение, ладно, хорошо, но так часто. Прошу Господа, убери, если это не от тебя, не убирается, как узнать, от кого это». Ой, это может быть просто чем-то на уровне именно интуиции. Интуиция – это не что-то сверхъестественное, это не что-то духовное. Это у нас мозг обрабатывает входящие данные, которые могут проходить мимо сознания. То есть я могу не осознавать каких-то вещей, но они у меня есть в моей активной памяти, они где-то там у меня хранятся. И не вполне осознанно процесс в моем мозгу, он формирует убеждение, что да, наверное, он там будет дома сидеть. В этом нет ничего сверхъестественного. Это одна из вполне естественных способностей человеческого мозга. И я не думаю, что этому стоит придавать огромное значение. Мы можем считывать какие-то намеки, которые мы не осознаем. Но они, тем не менее, попадают в наш мозг, они там обрабатываются, и мы в итоге на выходе имеем какие-то вполне обоснованные догадки. Что такое чудо в современном богословии, Дима спрашивает. Чудо – это богословски значимое нарушение обычного порядка вещей. То есть, это вообще вот нарушение обычного порядка вещей, то есть, обычно так не бывает, обычно мертвые не воскресают. И второе – оно богословски значимое. То есть воскресение Иисуса Христа, оно происходит в определенном контексте, который имеет богословское значение, богословское истолкование. То есть вот эти две особенности. Нарушение обычного порядка событий, и оно имеет богословски значимое значение. Игорь, но ведь даже если случится чудо, и Анохин докажет, что сознание лишь производное нейронов, никак не опровергнет христианство, когда Ньютон сказал, что Создателю Вселенной и Мироздания абсолютно не составит труда собрать нас из атомов, вновь наделить ищущим пытливым разумом. Понимаете, есть христиане, которые считают, что сознание сводится к работе нейронов. Это, в принципе, возможно. Есть христиане, которые считают, что бессмертной души как таковой нету, Человек, он материален, и сознание его, оно порождается мозгом, при этом существует Бог, и будет воскресение мертвых. То есть жизнь вечная и блаженная, она предполагается как вот именно воскресение мертвых, то есть без промежуточного этапа существования бессмертной души. Вот в большинстве христианских исповеданий, в том числе в православной церкви, мы, если мы не доживем уже до возвращения Господа в теле, мы переживем какой-то период отделения души от тела. Вот смерть – это отделение души от тела. Потом, когда будет всеобщее воскресение мертвых, Бог нас воскресит и воссоединит наши души и тела. Есть христиане, насколько я знаю, адвентисты седьмого дня, так считаю, если я не путаю, они считают, что нет никакой души, которая бы отделялась от тела. Человек умер, и его нет какое-то время до того момента, когда Бог его воскресит из мертвых и вернет к жизни. То есть, в принципе, представление о том, что нет бессмертной души, сознание – продукт мозга, оно, в принципе, совместимо с верой в Бога. Но я его не придерживаюсь, потому что я считаю, во-первых, Библия указывает на то, что все-таки у нас смерть – это именно отделение души от тела, что существует определенный промежуток между смертью физической и воскресением мертвых, и в этот промежуток мы продолжаем существовать как личности, мы продолжаем осознавать происходящее. Ну, притча о богаче и Лазаре, потом по снятии пятой печати у нас мученики вопиют к Богу о его суде, Моисей и Илья, беседующие откуда-то, приходят к Иисусу. То есть Библия скорее указывает на то, что между смертью и воскресением мы продолжаем как-то существовать. И, в принципе, если бы можно было бы доказать, что сознание – продукт мозга, это бы не опровергло нам бытие Бога никак, но я не думаю, что сознание – это продукт мозга. Мы можем сколько угодно устанавливать корреляты сознания. Корреляты – это то, что соответствует в мозгу той или иной сознательной активности. Но мы не можем свести сознание к мозгу. Дело в том, что существует философия сознания. Это огромная область знания. Там сидят такие зубры, которые вообще десятилетиями этим занимаются. И вот, например, такие авторы, как Дэвид Чалмерс. Дэвид Чалмерс вообще говорит, что он хотел бы быть материалистом. Вот хотел бы, у него душа к этому лежит, но не может. Вот потому что, если принимать сознание всерьез, материалистом быть невозможно. Есть Томас Нагель, который говорит, что он сам атеист, он себя определяет как атеист, но он говорит, что мы современная, как он пишет, неодарвинистская картина мира, она почти наверняка является ложной, потому что она не может, в эту картину никак не помещаются люди, обладающие сознанием. Джон Сёрль, который себя позиционирует как атеист-материалист, он говорит, что мы не знаем, как вот совместить материализм и свободу воли. То есть мы знаем, что то и другое, значит, вот он считает, что существует. Он говорит, что свободную волю отрицать невозможно, потому что отрицание свободной воли и сам по себе от свободной воли. Как это совместить с материализмом, он не знает, при том, что он сам материалист. То есть, вообще говоря, философия сознания нам не дает сколько-нибудь хорошей, убедительной возможности согласовать существование сознания и материализм. Если бы давало, это бы не убивало христианскую веру, конечно. В принципе, можно. Есть христиане, которые верят, что сознание порождается мозгом. Это никак не отрицало бы бытие Бога. Но мы можем, независимо от библейского откровения, у нас есть серьезные основания полагать, что сознание к мозгу свести невозможно. Игорь. Проклят всякий, надеющийся на человеков. Но вся наша жизнь проходит, пока научимся надеяться на Бога. Детей Бог учит надеяться на человека и на родителей, учит послушанию даже не в Боге. Мы вырываем фразы, цитаты и стихи из Писания, не объясняя. Народ по-своему поступает и может им навредить в контексте Библии, не понять без правильного толкования. Ну, там как? Там противопоставление у Еремии. Проклят человек, который надеется на человека и подделает свою опору. Благословен человек, который надеется на Бога, упование которого Господь. И вот вера в Бога, она ничуть не отрицает того, что Бог может посылать нам свои благодеяния через каких-то людей. Допустим, человек ложится на операцию и усердно молится Богу, чтобы Бог благословил врачей и чтобы операция прошла успешно. И Бог ему подает это благословение, эту помощь руками врачей. То есть у Еремии там именно противопоставление, когда человек вместо того, чтобы надеяться на Бога, он возлагает свое упование на человека. У него в центре его надежды оказывается не Бог, а человек. И там люди полагают свою надежду в каких-то политических лидерах, там, в каких-то князьях, там, в сынах человеческих. И против этого выступает Еремия. Он говорит, что наше упование – Господь, а не те или другие люди. Павел сказал: «Дано мне жало в плоть», что он имел в виду. Есть два возможных толкования. Одни говорят, что это было, в частности, это бывает, встречается у святых отцов, что это были какие-то тяжкие искушения, которые тащили Павла совершить что-то, вот, что разрушило бы его служение. Как он говорит в другом месте: «Я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным». Что вот какие-то его терзали искушения, он с ними боролся. Но более убедительным, вот лично мне кажется, то, что он просто страдал какой-то тяжелой физической болезнью. Потому что он упоминает в послании к Галатам, например, что «вы не возгнушались немощью плоти моей, но если бы было возможно, вы бы глаза свои исторгли, отдали мне». То есть он страдал какой-то болезнью, и, возможно, это была эпилепсия. Возможно, это были страшные приступы головных болей, так называемые кластерные боли, головные и глазные, которые носят настолько мучительный характер, что людей иногда надо удерживать, чтобы они не совершили самоубийство. Но похоже на то, что какие-то проблемы со здоровьем все-таки. Вот я бы предположил так. И два возможных толкования: какие-то тяжелые искушения, какие-то проблемы со здоровьем. И похоже на то, что проблемы со здоровьем, потому что он же упоминает, что этот ангел сатаны ему дан, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений. Вот, скорее всего, речь идет о какой-то тяжелой физической болезни. Ну, возможно, толкование, что речь идет о каком-то искушении, оно тоже достаточно старое и почтенное. Так, разве можно поверить личным усилиям? Ну да, мы это делаем постоянно. Вот мне врач прописал лечение, я ему поверил. Мне сказали, что нужно делать операцию. Я пошел, значит, эту операцию делать. Вплоть до того, что я спросил у прохожего, где ближайшая станция метро, он показал, я пошел. Я поверил во всех этих случаях. Вот христианская вера, мы поверили в то, что Христос воскрес из мертвых, и мы поверили, что мы можем войти с Ним в общение, мы можем стать Его, мы можем Ему присягнуть, мы можем Ему довериться и покориться. Но я вижу, время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. Но я должен уже с вами до следующего эфира прощаться. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».